Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 9 марта на календаре. Он же понедельник, он же, ну вы знаете. В любом случае, приветствую вас, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, надеждах и вообще о любовях тоже, о Светланах иногда, Евгениях, Александрах, Максимах. Сидякин Максим, доброе утро. Приветствую, Василий, добрый, Игорь Валерьевич уже здесь. Минус 27 в ноябрьске, вдумайтесь. Нам вчера синоптики сказали, что это был самый холодный весенний день вообще в этом году. Ну вот, 8 марта было самым холодным. Это специально вам погода подсуропила так, чтобы вы подумали еще раз, стоит ли ждать на рынке на этом? Скажите, кто эти люди, которые простояли вчера 2 часа за 3 часа, 4 часа, потеряв всяческое человеческое... Ну ладно, не потеряв. Ничего они не потеряли, но что они приобрели? Господи, в студию светит полная луна. Божечки, что же... Реально полнолуние. Неужели полнолуние? Сейчас я посмотрю, секунду. Такое ощущение, что она специально ждала, чтобы нас стартовали здесь моторы, и в этот момент... Доброе утро. Так, вплывает. Сейчас, секунду. Низкое. Что-то низкое, световой день. Ах, нет, убывающее. Ну, значит... Ну да, теперь уже вижу, что, конечно, нет, убывающее. Но красиво, господи. А благодаря морозному воздуху, в котором турбулентности мало, вы знаете, почему зимой очень хорошо наблюдать небесные явления. Потому что нет турбулентности воздушной. Потому что воздух однородно холодный. И поэтому все такое прозрачное. Видимость потрясающая. Видны все моря сейчас. И вот это все. Караулка красиво. Доброе утро. Давайте об астрономии, астрофизике.
Алло, Москва.
Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас.
Рома, здравствуйте. Да. Если я вас правильно люблю, мне кажется, у вас сегодня день рождения.
Это мне нужно посмотреть сейчас эти
посмотрите,
документы.
Да. Потому что я что-то замучилась ждать вашего дня рождения. Потому что вы меня на день рождения поздравляли.
Спасибо вам большое. Господи, а я и забыл уже. А какой? 9
Рома,
марта
дорогой.
Сегодня, точно. А, давайте про Гагарина. У него тоже, по-моему, сегодня.
Ну, Гагарин замечательный человек, но вы для меня близкий друг, родильный. Вы лучший российский журналист, поэтому я не знаю, любите ли вы поздравления, да, но любовью оскорбить нельзя, скорее всего.
Это правда, это правда. Спасибо вам большое.
Теплую и доброту.
У меня уже сразу несколько возражений возникло в связи с этим, но я промолчу, Даста. Спасибо вам огромное. Как приятно вот так вот.
Вы лучший российский журналист, который меня не разочаровал за последние 10 лет. Я вам говорю...
Скажите им всем, скажите всем им! Слышали все? Все слышали? Нет, уже начинают мне писать, что ты там, вот это вот... вот
лучший,
это. Иди готовь свои блюда вкусные.
Да, а я доктор, я знаю, что я говорю.
Спасибо вам огромное.
Людях,
спасибо.
Я желаю вам только здоровья.
Все как мне попасть к вам на прием? Как, доктор? Как мне попасть?
А вы не нуждаетесь.
Нуждаюсь.
Вы сами лекарь прекрасный.
Спасибо
да,
вам
поэтому
большое.
Будьте здоровы, все
спасибо.
Остальное продается в магазинах.
Спасибо вам огромное. Вот от души
вы... очень теплый,
вы знаете, вы первая, кто сегодня, и последний, вероятно.
А я старалась. Я стараюсь всегда. Я редкий звонящий, чтобы
наблюдать. Это я знаю. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Будьте здоровы, любви вам. Вы чудесный, правда.
Очень
искренне говорю.
Очень
просто
спасибо.
Просто замечательный человек.
Очень спасибо вам.
Берегите
большое.
Себя. Я буду, если что, очень огорчена, если вы исчезнете из эфира. Никуда не девайтесь. Долгой жизни вам и радости.
Спасибо
радости,
вам
радости.
Огромное.
Хорошего
спасибо.
Дня.
Я не знаю, спасибо что дальше делать.
Дальше. За вашу работу.
Спасибо вам. Спасибо. И вам хорошего дня. И пусть весна наконец, уже и наступит для всех, для нас, а для вас особенно.
Особенно. Вот у вас сегодня, посмотрите, какое красивое небо. Вы не можете.
Небо офигенное.
Потому что у вас.
Вы знаете, я вчера поздравлял с этим праздником женщину, ну такую уже гранд-даму, вот и родственница наша. И говорю ей. Вообще-то, говорю я, 8 марта же у нее это самое.
Ну, я понимаю, но
вообще-то, говорю я, вы видели эту Розу Люксембург и Клару Цеткин? Это же, это же кукарачи две. И больше того, они отстаивали право женщин на равноправие, ну, то есть, чтобы не отсвечивать на фоне мужчин, ну, в смысле, чтобы быть, а точнее так, отсвечивать одинаково вместе с мужчинами, то есть, феминистки капец. Это стало настоящим женским днем. Настоящим женским днем. Потом.
Да.
Потом мы думаем...
Ну, у нас с вами одинаковая нелюбовь в гендерном праздничном.
Ладно, все, я вас... Спасибо огромное, не буду вас больше... Спасибо, хорошего дня вам тоже. Вот, и потом я говорю, то есть, тут, в общем, нестыковка какая-то. То есть, корни праздника. Это как если бы вы посеяли грушу, а у вас слива взросла. Ну, в смысле, это же разные вещи. Вы же посеяли одно, как у вас другое может взрасти? Нет, они посеяли грушу, а у них выросла яблоня. То есть они хотели равноправия, а праздник превратился в день гендерного неравноправия абсолютного законченного в законченном виде. Мальчики, понурив голову, не понимая, нафига им это нужно, обязаны притащить в школе уже девочкам букеты. То есть, и начинается с самого начала вот это все. Это я так типа поздравлял женщину вчера. Вот, я говорю, вот видите, что-то как-то не очень попало. Потом, это считается у нас праздником весны. Дескать, дорогая, с весной, весеннее настроение. И в этот момент мы едем вечером, вчера в такси в метель, снег, лед, вот это все. Ну, людей сносит. Я говорю, с весной тоже не получилось. Так что же мы отмечаем сегодня? И я подумал, что это день вчерашний праздник. Отныне нужно называть днем надежд и предчувствий. Это надежды на то, что все-таки однажды гендеры успокоятся, как-то придут в некое равновесие. Наши два гендера. Я не говорю про 75 гендеров, существующих в США. Это отдельная история. Там они никогда не успокоятся. Но чисто статистически им сложно будет. А мы однажды придем в некое равновесие, и нам не нужно будет никому доказывать мужскость свою и женскость свою. Понимаете, специальных дней для этого. Мы будем просто чтить, как бы, вот это все. Потом с весной, ну, тоже однажды придет. Мы надеемся на это. Так что накануне у нас был, как мне кажется, день надежд на скорое сбытие и осуществление чего-то классного. Чего-то такого вот надежд. Вот вам, пожалуйста, четверг сегодня. Тоже отличный день. Отличный день надежд на скорое завершение рабочей недели. И она таки, эта рабочая неделя, действительно завершится. И сделает она это уже завтра. Ну разве не прекрасно? Ага. А вы кто у нас еще здесь такие? Угу. А я считаю, что неправильно, Сергей вот пишет. В детском садике мальчуганов заставляют букетик дарить. Это правильно. Ну, не знаю. Нет, это не тема для дискуссии, в моторах тем более. Ну, в смысле... У вас как дома заведено? Пришел домой... Кинул боты. Жена, где мой борщ? Еще рубаха не глажена. Так у вас в семье заведено? Я лично сам глажу все. И жене тоже. И борщи сам варю. С этой точки зрения, она что ли мне букеты должна дарить или что? Для чего это все? Именно 8 марта. Парням прививать стремление оказывать знаки внимания женщинам вообще? Это правильно. Именно 8 марта считаю неправильно. Александр Загней, доброе утро, приветствую. Я пойду смотреть на карту. Ну, потому что тигров уссурийских мы знаем, но где сам уссурийск, можем только догадываться. Это же Гиперборея какая-то, правильно? Страна вечного льда и вечной угрозы, что тебе в загривок прилетит тигр из-за кустов. Сейчас глянем. Уссурийск. Старое название село Никольское. Никольск, Уссурийск. Потом Ворошилов до 57-го года. Город Уссурийск, Уссурийская область. Приморский край. На Прихан-Кайской равнине расположен, в 80 километрах от Владивостока. Все, теперь все понятно. В 80 километрах от Владивостока. Так у вас там уже день вовсю бушует. Алексей, добрый день тогда. Такая пилюля, чтобы особо не разбудить никого. Ну ладно, зато свеженькая, не было еще ни разу. Роман успешный, доброе утро, был несколько раз в Уссурийске. Нельзя просто так сказать, был несколько раз в Уссурийске и не объяснить, по каким причинам, что могло вас привести туда. Алексей, загней без обид, но просто есть такие места, и, как правило, это дико потрясающие места. Ну просто вот отвал башки. Но сам в них никогда не попадешь просто по доброй воле. Ну, и, ну, к примеру, Мадейра. Плевок такой вулканический в океане, в Атлантическом, знаете? Так пху, плюнули туда, и она такая... Пху, скала просто торчит из океана. Но место... Фу, точно в топе 5 лучших мест, где я бывал, и бывал я везде. 5 лучших мест планеты, Мадейра точно входит туда. Ну как? Ну как ты туда попадешь специально? Хоть кто-нибудь вокруг вас однажды говорил вам? А вот вернулись сейчас, думали отдохнуть, где-то на Мадейре были. Да никогда. Ну если только это не Хемингуэй или Черчилль. Или я. Но я не специально туда ездил. Тогда мы там тестировали автомобиль Opel Insignia нового поколения. На московских номерах, прикиньте, времена были. Офис компании Opel мог позволить себе доставить на Мадейру автомобили на московских номерах из Москвы прямо. И, вероятно, обратно тоже привозили их после этого. Вот Исландия. В Исландии тоже не просто так побывать. Побывали мы однажды. Тогда это, правда, был Land Rover Discovery Sport. Запуск новейшего автомобиля. Первое поколение. Первый тест-драйв. Исландия, Рейкьявик. Февраль, по-моему. Метель века. Ужас. Тогда мы спасли людей, попавших в несчастье на дороге. История. Исландия, тоже такое место. Монголия, к примеру. Улан-Батор. Ну как вы в Улан-Батор-то попадете просто так? Есть рядом с вами люди, которые... А мы вот решили в Улан-Батор рвануть. Ну так, просто щедоваться. Есть пара-тройка дней свободных. Так мы и в Улан-Батор. Токио, тоже такое местечко. Или Киото, его город-перевертыш. В общем, есть такие места. Так я думаю, что Уссурийск — это одно из таких потрясающих мест. Но куда просто так, вот, ну просто потому, что тропинки туда уже протоптаны туристические. Туда просто так не попадешь.
В движении.
Извините, тестировали ли что-нибудь в Алтайских горах? О чем вы? Я вам сейчас такое покажу, что мы тестировали в Алтайских горах. Конечно, мы сплавлялись там на плотах по реке, которая, ну вы сами знаете, Алтай. Ну в смысле, я не помню, как называется, но реально горная очень хорошая. Какие там горные долины в Алтае? И какая там дорога? Потом, когда я восхищался дорогами алтайскими, мне говорили: спокойно, она одна. И знаешь, куда ведет? в резиденцию того, у кого надо такая дорога, чтобы была в резиденцию. Да, мы едем просто, ну реально, просто, ну Европа отдыхает. Шоссе высочайшего качества. Асфальт такой фракции, что ощущение, будто бы ты едешь по стеклу. Ну вот реально по стеклу. То есть не чувствуется даже мелких вибраций. Разметочка пластиковая, белая, вся везде нанесена. Отбойнички везде металлические свежие. Везде светоотражатели в отбойничках. В дороге, где нужно. И потрясающая дорога. Но если нужно, можно найти что-то такое, чтобы тестировать подвеску, а потом говорить про нее. Зря вы сказали, что здесь половина Соляриса. Нет, здесь уже половина Элантры даже, а не просто Соляриса. Потому что это был автомобиль, находящийся между Элантрой и Солярисом, но уже кроссовер. Тогда он назывался Hyundai Creta. И первое поколение Hyundai Creta как раз мы ездили тестировать туда на Алтай. И сплавлялись там. Сейчас. Так. Сейчас. Hyundai Creta. Вот, это было реально очень круто. Сейчас, может, я даже найду этот выпуск. Но это очень старый выпуск. Почему? Потому что... Или не первое это было поколение? Нет, первое, точно. Вот он. Красота. Значит, просто нужно посмотреть. Поскольку у нас пятница сегодня, почти что. Ну, почти что. Ну, понедельник, ну, в смысле, после выходных. Ну, как будто пятница. Сейчас эти красоты здесь, сейчас мы увидим. Во, гляньте, а? Какой Алтай?
Для того, чтобы добраться до старта сегодняшней экспедиции.
Вот это река. Местные сейчас должны сказать, что это за река. Вот мы сплавляемся. Вот я сплав. Он упал. Господи, на коне поехал.
Поросшие лесом горные склоны.
Пошел по склону.
Снова сплавляться.
Снова сплавляемся.
И опять ехать верхом.
Ехал верхом. Ага. Посмотрите на эту красоту. Ну что это?
Не прошло и трех дней. Спасибо, дружище.
Сейчас Крета. Где Крета? Вот Крета, посмотрите, какой потрясающий.
Кроссовером синего цвета.
Синего цвета автомобиль, мы там знакомимся. Все время ездили, чтобы новые автомобили тестировать. Все время приезжали туда и вот за новыми автомобилями. Так что да, на Алтае тоже были. А, дорога на Алтае ведет на границу в Улан-Батор в итоге. Возможно, но прежде ей предстоит огибать Байкал рано или поздно, правильно? Потому что сначала нужно в Улан-Удэ заскочить. Даже если в Улан-Батор хочешь поехать. Ну как ты Бурятию, столицу Бурятии минуешь? И эту огромную, самую большую в мире голову Ленина, которая стоит там на площади перед городским советом. Я по радио действительно показываю. Вик, доброе утро, Вик говорит. Щукин по радио показывает, как был на Алтае, у Мора. Так у нас же видео-то идет, стрим. Товарищ Вик, доброе утро, добро пожаловать в 2023 год. Радио можно слушать, радио можно читать даже где-нибудь в распечатке, я думаю. Радио можно смотреть. Удивительным образом я сейчас открыл вам информацию о видеостримах, радиоэфиров. Во-первых, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». В телеге идете в канал наш, там кнопка «Вступить», вступаете и уже никогда оттуда не сможете выступить. Вот. И ВКонтакте в нашей группе «Говорит Москва» 94.8, заходите, там тоже идет. А, Вик, что на это скажете? А? Парируйте что-нибудь. Ладно. Так, 386-е, доброе утро. Дальше Максим Сидякин, еще Сергей, приветствую. Там уссурийские тигры напоминают нам Сергея об Уссурийске. Это правда. Речка Чуя или Катунь. Вот что-то какая-то одна из этих была на Алтае речке. Точно. Точно одна из таких была. И на Байкал на особо не наездишься. 386-й мне сообщает. Ну, как сказать. Позапрошлой зимой трижды Байкал. Причем между вторым и третьим посещением 3 дня прошло. Прилетел сюда на эфиры и обратно туда на Байкал. Вот это было, конечно, оживление. Сейчас, между прочим, Байкал, конечно, потерял немножечко свою вот эту первозданную дикость в том смысле, что, в ощущениях, потому что ты все время где-то видишь людей, и потом все время раз, оказывается, что они еще и твои соседи в Москве на соседней улице живут, а здесь приехали на коньках покататься вокруг Ольхона, вокруг его южной оконечности, даже, ну, елки-палки. А где тут у вас, где тут ледик такой, вот этот сильный, настоящий байкальский? А то что мы ходим везде, все в снегу, где ледик найти? Подходят к тебе вдруг какие-то люди. Господи, ты думаешь, заехал уже прямо вот туда, за Хабойно, вот куда-то за мыс, это Клык, куда-нибудь туда. Все, окончательно дикие места, думаешь. Ну все, все, вот сейчас мы здесь почувствуем единение с природой, силы, место силы какое-то, вот сейчас Байкал, вокруг никого. И вдруг тузик какой-то выпрыгивает, за ним семья идет с ребеночком, ребенок один на санках везут, вот что-то. Тоже москвичи. Да что ж ты будешь делать? Приехали на Алтай, на Байкал, почувствовать единение. И это, между прочим, хорошо. Ну, в том смысле, что фокус нашего внимания туристического по разным причинам, изначально из-за коронавируса, вы помните это. Я вчера буквально, потому что мне телефон подкинул эту штуку. Почему он мне ее подкинул? Во-первых, потому что март совпало по времени, тогда был тоже март. Во-вторых, потому что думал запостить это видео в свете вакханалии на Рижском цветочном рынке, а нам удалось побывать. Последняя наша зарубежная журналистская поездка, она проходила в Нидерландии. Тогда это была первая наша поездка. Не первая в Нидерландию, но первая, когда мы уже не могли называть страну Голландия. Потому что она переименовалась к тому моменту. Так-то мы все время в Голландию ездили. А здесь приезжаем в Нидерланды. Нидергланды. Я не помню, как правильно. Нидергланды. Вот, и мы приезжаем уже в Нидерланды. И телефон вчера подбрасывает мне эту штуку, и думаю, о, кстати говоря, ведь был же там на самом большом цветочном производстве, цветочном рынке, цветочном аукционе, цветочном складе, все на свете, потому что 60% мировой цветочной промышленности, продукции, проистекает по миру именно из этого места, под Амстердамом. Вот, и у меня видосик я снял, как там логистика внутри на складе устроена. Такие, знаете, как эти перекрестки мумбайские, там какие-то еще что-то, когда там эти мотороллеры, машины, люди, и все так связано. Думаешь, господи, как они проезжают, как они не сталкиваются каждую секунду. Вот так там пилоты таких маленьких электрокарчиков возили за собой тележки с цветами и все такое. И это была последняя наша зарубежная поездка. Такая общая, большая. Потом уже персональные какие-то начались, там еще что-то такое. Ну, в общем, это я про что? Это я про то, что вот с того момента, когда грянул коронавирус, хорошо, что многие из нас перевели фокус своего туристического внимания и заинтересованности на Россию. Плохо, что пока об этом мало догадываются поставщики туристических услуг. Ну, то есть, как бы, мы переключили свое внимание и такие... Ага, сервис там, вот это все, разбалованные всевозможными зарубежными этими услугами, там, красотой, комфортом. И такие, а здесь нет, что-то, ну, как бы, ну, не то, чтобы очень. Так, Голландия, тюльпаны, опиум. Не, опиума уже не было. Они-то, ну, нет, ну, в смысле, ну, они и Голландию переименовали в Нидерландию, ровно потому, что никто, вы вот приезжаете вы в Амстердам и думаете, ну, сейчас я тут все местные такие добрые, улыбаются такие. И говоришь, а где у вас кофе тут продается, где кофешоп ближайший? И они такие с радостью начнут показывать, ничего подобного. Местные дико ненавидят вот эту свою, эти красные фонари свои и вот эту свою культуру травоупотребления. Дико ненавидят. Очень не любят, что воспринимается их страна именно как вот именно поэтому. И, собственно, именно поэтому Голландию, ну, как один из поводов, Голландию переименовали в Нидерланды для того, чтобы убрать вот эти ассоциации с Голландией. Так, доброе утро еще раз, Сергей. И что там по движению у нас? Ведь это рубрика типа в движении была. Смотрите, М4 ДТП в том месте, где в Видном у вас дорожно-транспортные работы. Теперь дорожно-транспортные происшествия. На подъезде к проспекту Ленинского Комсомола. Это поворот на Видное. Первый только поворот, первый. И здесь ДТП. Пробка уже растянулась до Сапронова. Дальше все неплохо едет. Островцы Октябрьские. Вот здесь только стоит из-за дорожных работ, из-за развилки специальной. Ярославка желтая, Королев желтый, Ярославка в городе ДСВХ желтенькая, но пока без происшествий. Ленинградка едет М11, странное какое-то затруднение. Ах, здесь дорожные работы нарисованы. Интересное дело. Это, знаете где? Это вот перед пунктом взимания оплаты перед Шереметьево. Дорожно-транспортные работы нарисованы какие-то. Причем по направлению в Москву. Странно. На платной. Только что прошла информация о том, что турецкий оператор, который занимался сначала строительством, а потом взиманием денег за М-11, решил избавиться от своих российских активов и на какое-то время сосредоточиться на чем-то другом. Не знаю, может, мандарины продавать будут. Вот, выйти из этого дела. И тут тебе дорожные работы грянули. Совпадение? Так и хочется спросить. Ну и, конечно, отвечаешь сам себе. Конечно, совпадение. Потому что этот участок обслуживает оператор «Автодор». Он принадлежит «Автодору». Участок до Солнечногорска. Так что это с турецким концессионером не связано.
Моторы.
Поторопился я с отчетом позитивным по поводу движения. Ну как поторопился? Я-то отсюда не вижу реальное положение дел. Я же не ЦОДД. Я вижу только то, что есть на карте. А на карте пока нет этого происшествия. А вот вы пишете. Люберцы-Смирновское, пересечение с Октябрьским проспектом, длинномер и маршрутка движения в сторону Волгоградки блокировано. Учитывайте это, пожалуйста, при прокладывании маршрута. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Котовод.
Приветствую.
Я коротко. Да. У вас сегодня день рождения, я знаю.
Мне говорили уже, да, кто-то мне говорил. Да, вот. Спасибо.
Значит, со всего сердца вас наступающим днем рождения. Здоровья, главное. Новых автомобилей, новых тестов. Ну, чтобы все было отлично.
Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что однажды, даже если... Спасибо большое. Если закончатся автомобили, мы... Что-то... Фудблогеры. Я... журналист. Я готовлю еще хорошо. О, едали вы мои сырники. Смотрите, что у нас здесь. Это про ДТП. Крайняя правая полоса. Заблокирован въезд на МКАД с Ярославского шоссе, если ехать в город. Там авария тоже. И пока тоже нет знака об этом. Ну, нет никакого предупреждения об этом ДТП. Но вы знаете, это крайняя правая полоса, въезд на МКАД, то есть съезд с Ярославки на МКАД, если ехать в Москву, въезд на МКАД с Ярославского шоссе. А на какой МКАД? На внешний или на внутренний? Если закончится автомобиль, начнется самокат. Да что угодно может начаться, но автомобили не закончатся, я вам так скажу. Потому что, несмотря на всю развитость, конечно же, общественного транспорта, в Москве. К сожалению, эта развитость не обязательно распространяется равномерно по всей территории страны. Где-то все-таки вот... И автомобиль по-прежнему остается средством передвижения первостатейным. Для многих. Это, ну, у нас эта проблема стоит не так остро, как в тех же Штатах, где общественный транспорт не существует как таковой. То есть спорадические какие-то всплески общественного транспорта можно найти в крупных городах, там где-то там, ну, в больших городах. И то это несколько маршрутов, ну, где-то метро, может быть, есть. Но в остальном, безусловно, вот это «у тебя нет ножек и у тебя нет автомобиля», между этими двумя понятиями можно поставить знак «равно», если ты живешь в Штатах. В Австралии в какой-нибудь тоже автомобиль – это твои ножки, конечно. У нас это не так, но, тем не менее... Не закончатся новые автомобили. Уж мы постараемся. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
С днем рождения вас.
Спасибо.
Здоровья и хороших эфиров. Вопрос у меня такой.
Давайте.
А вы помните, была авария на М-11, да, вот большая. А кто-нибудь из слушателей, может быть, вы знаете, диск вообще пытался подать на...
А там же, видите, завели даже уголовное дело по оказанию услуг несоответствующему. Я не знаю, правда, на кого, на водителя битумовоза или на М-11, на операторов на этих, но сложно сказать. Но уголовное дело завели, я думаю, в рамках этого уголовного будут рассмотрены все, в том числе и состояние дорожного покрытия, там, условий и всего остального. Так что...
Спасибо большое.
Спасибо, спасибо вам, да. Там же сразу прокуратура, моментально Следственный комитет тут же оказание услуг, не соответствующих чему-то там. Я не ручаюсь за точность формулировки, но это примерно вот так звучит. Правда, в чей адрес, тоже не очень понятно. Так, Рейнджер, доброе утро. Лариса Ершова, приветствую, спасибо. Василий, внешняя сторона МКАД. Да, так вот теперь стало понятно. Съезд с Ярославского шоссе из области в Москву, когда едете на внешнюю сторону МКАДа, то есть направо, когда вы уезжаете, там же правая полоса заблокирована дорожно-транспортным происшествием. Пожалуйста, учитывайте это. Что еще здесь у нас? Доброе утро, доброе утро. Все, давайте я вам скажу про что-то весеннее и пойдем смотреть ленты новостей всевозможные, что там происходило за ночь. Что-то в футболе там у вас происходило, у них. У вас, у нас или у них? У них, скорее всего. Что-то происходило в футболе. Итак, на остаточек, огрызочек этой недели синоптики обещают нам следующее. Где-то инфернальный Вильфанд был на днях, который говорил: «Вас ожидает ночью минус 16, а днем будет плюс 16». Ну, не 16, но что-то такое. «Ожидает такое вас, ух, такое вас». Я смотрю, пока что как бы ровненько все. Минус 1, минус 4, минус 2, плюс 4. Уже воскресенье. Про это говорил Вильфанд. Но ночью минус 1, субботу на воскресенье. Какие минус 16? Непонятно. Еще раз, до конца этой недели. Сегодня минус 1, минимально минус 6. Завтра минус 4, минимально минус 10 ночью будет. Потом суббота минус 2, минус 1. И воскресенье уже плюс 4, минус 5. Потом понедельник минус 1, потом вторник, среда плюс 3, плюс 3, потом 0-0, потом плюс 2. И потом, вероятно, уже где-то начнет весна вот так вот. Че там подтягиваться когда? Ну что, может уже вступить, что ли, как бы в эти самые права свои? Доброе утро, приветствую. Сегодня будет солнце видно, у Набабента сообщает, определив это по луне. Это правда. Еще Вик здесь пеняет нам на то, что... Странно показывать что-то в радио, когда трансляцию смотрят десятки, а за рулем тысячи. Но вы знаете, Вик, иногда количество имеет значение, а иногда качество. Обратитесь за интерпретацией этого моего заявления к спартанцам, к примеру, к 300. Или к 26, ну, вы знаете. То есть иногда количество имеет значение, а иногда качество. Это во-первых. Я думаю, что те, кто сейчас смотрит, не только слушает, но и смотрит радио, это качество высоких качеств люди. Во-первых. Во-вторых, у тех, даже кто за рулем, есть возможность потом вернуться. Если чего-нибудь интересное такое услышали. И заноза любопытства будет зудеть в течение дня. Что же, как же оно выглядело? Всегда можно зайти в трансляцию и посмотреть запись этой программы. Запись, видео этой программы взять и посмотреть. Вик. На всякий случай вам сообщаю просто. Так, дальше. Доброе утро, снова Дестроев. Приветствую, Сергей. И кремлевский курсант тоже здесь. Когда метание по смене резины начнутся? Уже должны были начаться. Смена резины должна нормального владельца волновать среди зимы, с зимы на лето. А летний с лета на зиму где-то среди лета, правильно? Ну, то есть тогда, когда резина максимально доступная по цене, потому что не сезон. А значит, вы ее уже приобрели, и, в общем, метание по поводу выбора резины нас не интересует. По поводу переобувания, ну, здесь все предельно просто, ведь эта формула уже давно выведена. Мы ждем среднесуточной температуры плюс 5. Среднесуточный плюс 5 в течение сколько-нибудь продолжительного времени. Ну, там, не в течение суток, а в течение хотя бы недели, полутора недель, двух недель. Все, как только мы это получаем, тут же, значит, сигнал, можем начинать переобуваться. А для кого-то сигнал начинать переодеваться. Так, что там с футболом, объясните мне. Сейчас, секундочку, я долистаю до этого футбола. Там какие-то... Кто-то куда-то постоянно выходил. Еще в Тбилиси постоянно кто-то куда-то выходит, автомобили переворачивает, что-то такое делает. Вот. Президент... какой-то... Все смешалось, люди, кони в этом тбилисском доме. Президент с протестующими поддерживает. Соединенные Штаты санкции собираются тем, кто не поддерживает протестующих. Вводить санкции против них. Кстати говоря, президент, она появилась как раз после заявления газдеп США о санкциях. Тут же появилась президент, говорит: не-не-не, я поддерживаю. Я протестующих поддерживаю. Ну как вам, Картинович? Я протестующих поддерживаю, которые парламент штурмуют. Ну ладно. Протестующие убегали с проспекта Руставели в центре Тбилиси по соседним улицам. Водометы спецназа все еще стоят на проспекте. Протестующие перевернули полицейскую машину. Это развлечение. Бавария вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов после двух побед над ПСЖ 2-0 и сегодня 1-0 в первом матче. Это в час ночи появилась информация. И Милан стал четвертым участником 1/4 финала Лиги Чемпионов. В первом матче итальянский клуб обыграл лондонский Тоттенхэм со счетом 1-0. И сегодня была нулевая ничья. И чуть раньше еще Челси. Сейчас знатоки мне напомнят, чего это там бывший наш клуб по праву. Наш по праву. Ну, вот, Челси клуб. Тоже что-то куда-то вышел. Ну, наш по праву в том смысле, как и Нюрнбург-ринг, трасса «Зеленый ад», одна из самых сложных трасс гоночных. Вот все, принадлежит тоже нам, потому что принадлежит российским инвесторам и все такое. Там, наш человек заправляет всем. Так что мы можем считать ее тоже нашей. Из Тбилиси релоканты наши выходят. Потому что там об инагентах хотят принимать закон, а кому-то это не нравится. Вы знаете, я, кстати говоря, обратил внимание на протесты в Тбилиси, и те лица, которые не в масках были, не в капюшонах, они такие, только лишь отчасти грузинские, местные. А так вообще такие внешности славянские, да, все время видны. Славянские. Вот ты и думаешь, кто ж там протестует? Кто же ядро протестного движения там в Тбилиси? Все хорошие люди, везде хорошие люди. Российская ГИБДД, эту новость вы уже найдете в нашем телеграм-канале. Я напомню, радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходим в телеграм-канал, там новости, там все, что вы любите, в том числе и можно вступить в число зрителей трансляции этой программы. Так вот, российская ГИБДД выдала вдвое больше международных прав, чем годом ранее, сообщаем мы. В 22-м граждане оформили почти 180 тысяч удостоверений для управления транспортными средствами за рулем. А раньше сколько? Ну, а раньше, наверное, 90, раз такое дело. В общем и целом, о чем это говорит? О том, что туризмом мы занимаемся не только внутренним, но и автомобильным, и не только в России. Ну, я так думаю, правильно? Еще по военной грузинской дороге многие решили попутешествовать в этом году, в прошлом теперь уже. Красивая, ничего не скажешь, дорога, несколько раз... Правда, всегда в одну сторону мы ее пересекали, из России в Грузию. Но несколько раз бывали там. Перевалы, все вот эти вот снежные лавины, ограничения, все. Очень красивая дорога. Но старая, она так называется, старая грузинская военная дорога. Но красивая, несмотря на то, что старая. АвтоВАЗ охарактеризовал динамику восьмиклапанной «Лады Веста», наконец-то. Пошли плотненько новости, и здесь мы с вами переключаемся в автомобильную динамику и тематику, и динамику, если вы не против. Символом этого станет вот эта штучка.
Моторы.
Вот, и накануне, как уже стало известно, 3 марта в Тольятти в обстановке строжайшей секрет... Нет, в обстановке абсолютного торжества там был дым. Такой шел, это я точно помню. И показывали видео. Ну, дым, в смысле, правильный дым такой. Пустили, потом из дыма должна была выехать Веста. Но она чуть запоздала. И поэтому дым рассеялся уже. И все равно автомобиль выехал из цеха, а не из дыма. Вот, и там показывали видео перед презентацией и это все. В видео и я попал. Кусочек даже программы, обзора, который был по поводу «Лада Веста Спорт» тогда, когда модель появилась, мы тогда в Питере тестировали. Вот, и кусочек программы вошел, так что пришла популярность наконец-то, меня показали на АвтоВАЗе. Вот, и с тех пор как бы тишина, и эта тишина, безусловно, не может не напрягать. Но как? У вас стартовало производство, вот это все, а где же новости? Вот первый экземпляр собрали, вот первые 10 экземпляров уже собрано, а вот уже и появился человек, который готов приобрести, а первый экземпляр отправился куда-нибудь там в музей, там же расположенный в Тольятти. Ну, хотя, по правде сказать, это не первые экземпляры новой «Лады Веста» или «Лады Веста» нового поколения, она так называется, NG. Но мы должны называть NP теперь. Если это была New Generation, то теперь это новое поколение. Мы говорим это по-русски. Вот, и теперь это NP, Lada Vesta NP. С первыми автомобилями, собранными Мы знакомились как раз год назад. «АвтоВАЗ» охарактеризовал динамику восьмиклапанной «Веста NG». До сих пор ее почему-то пишут здесь «Generation». В ответ на запрос какого-то портала топ-менеджер автозавода Олег Груненков прокомментировал появление двигателя ВАЗ-11182 под капотом флагмана «Лада». Инженер дал понять, что восьмиклапанный агрегат отличается гармоничным характером, и покупатели 90-сильных «Веста» не должны жаловаться на нехватку динамики. Для примера, Олег Груненков сравнил «Весту» с сопоставимым по снаряженной массе «Ларгусом». И эмпирическим путем доказал, что динамики у «Весты» даже больше. Потому что «Ларгус», сказал Олег Груненков, едет вот так. А «Веста» с этим же мотором едет вот так. Чувствуете? Даже динамичнее немножечко, говорит он. Груненков напомнил, что восьмиклапанный двигатель дебютировал на «Лада Ларгус». Наоборот, он говорит, дебютировал на «Лада Ларгус». И «Ларгус» достаточно тяжелый автомобиль. Однако на универсалах и фургонах агрегат очень хорошо себя показал. Отличился великолепной тягой на низах. А с точки зрения динамики, 90-сильный «Ларгус» получился очень интересным. Очень интересным, говорит он. Интересным. Там бы, конечно, коробку бы немножечко другую, а то одной, а то и двух передач на механике ларгусовской не хватает. Потому что на 110 уже у тебя такой звук в салоне. Ух, так хочется еще одну, а потом еще одну передачку, чтобы, ну, как-то вот помочь мотору. Кажется, что вот, ну, он немножечко так, вот. Для «Лады Веста» применены эти самые, что-то там, оценки, все. Заряженная масса седана, ну и так далее. В общем, все это к тому, что с этим мотором, у которого 90 сил, вы не должны пугаться, что ваш автомобиль не будет ехать. Он будет ехать на все свои 90 лошадиных сил. Можно только предположить, что в разгоне с места до 100 км в час восьмиклапанная «Веста» потеряет около полусекунды всего лишь. А максимальная скорость снизится на жалкие 8, ну, может быть, 10 километров в час. Относительно 16-клапанной, 160-сильной версии с двигателем 1.6. Я что-то упустил. А в какой момент наступил дефицит 16-клапанных двигателей? Это сейчас надо выяснить. Ранее на этой неделе «АвтоВАЗ» оценил вероятность выпуска полноприводной линейки «Лада Веста». Ответ главного инженера сводится к тому, что... к чему? Одумайтесь и не говорите глупостей. Вот что он сказал. Ну, в смысле, я думаю, к этому должен сводить. К тому, что переход на схему с четырьмя ведущими колесами потребует глобального реинжиниринга и смены платформы. Ну, как я и говорил. Одумайтесь и не несите ерунды, говорит главный инженер. Все. То есть, а что у нас с двигателем случилось, так у нас и эта загадка. А вот поэтому и нужно еще летать на презентации, когда тебя зовут в Тольятти. И тогда будешь знать, там, вероятно, говорили, почему «Веста» дебютирует с 90-сильным мотором. Хотя, честно говоря, это общая практика для автопроизводителей, когда начинают выпускать что-то новое, то, как правило, какая-то фиксированная комплектация производится. Либо супер-супер навороченная, богатая, либо какая-нибудь одна из стартовых, потом средняя, и только потом начинают поставлять уже максимально упакованные машины. «Слышал ли я звук пролетающего Су-57? Это нечто», — говорит Сергей. «Да, слышал. Я слышал звуки колоссального количества пролетающих самолетов. Потому что, как и вы, посещаю международные авиакосмические салоны». Он международный или московский, Макс? Первое «М» — это что? Потому что первое «М» в названии автосалона московского была до какого-то периода международный, а потом московским он стал. Ну, потому что, когда у тебя... там 40% на последнем московском автосалоне 40% были китайцы, а остальные это были корейцы и «АвтоВАЗ», и некоторые французы. И это, между прочим, было еще до коронавируса, это было еще до всего это было. Просто компании тогда автомобильные решили, что да нафиг, автосалон это вообще. Вообще не наше уже, говорят они. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Можно попросить вас небольшой ликбез по устройству автомобиля? Услышал про вот эту информацию про «Ладу» с 90-сильным мотором.
Да.
Ну, так же, как второй автомобиль, есть «Лада Ларгус Фургон», как раз с этим же двигателем. Да, действительно, соглашусь, что передачи одной или двух явно не хватает. 110 – это вот как раз как взлет самолета.
Да, ну, то есть в городе вот ничего, но если выезжаешь куда-нибудь на шоссе и нужно держаться в потоке, то ты сидишь в реве постоянно.
Так и есть. Ну вот, вот расскажу, расскажу такие слова, что данный автомобиль, это «Лада Ларгус Фургон», был в странах в большем количестве, нежели чем некоторые даже люди. То есть это и Прибалтика, и Финляндия, и дальше уезжал.
А, именно ваш, вот ваш ездил,
да,
туда.
Да, так. Прекрасно себя показывал. Угу. Один раз была проблема, вот скажу, так как это фургон, проблема возникла в Польше, на границе Беларуси и Польши, поскольку там, если при размере данного автомобиля можно проезжать как и в зависимости от очереди, как и в грузовые, потому что он в СТС грузовой,
да,
так и в легковые. Выбираешь, куда тебе выгоднее поехать. И вот в Польше там таможенники уперлись рогом и стали говорить, что нет, это грузовой автомобиль, проезжайте к грузовикам.
А там очередь дольше, там долгая очередь, да, там же проверять нужно фургоны, все это. Ну что, они идиоты, не видят, что ли, что легковой автомобиль? Ну какие грузовики?
Вот такое, такая ситуация возникла, но это единственный раз. Вот, но это, вернусь к началу разговора.
Я думаю, что это просто говнистость этих... Это Польша, да, вы говорите? В Польше это было?
Это Польша.
Это просто Польша. Польские, говнистость польских таможенников, потому что им плевать. Лишь бы к чему-нибудь придраться. Это такая... Ляхи такие, они злонамеренные. Так, еще что?
Вот, хотел у вас узнать, чем же плох восьмиклапанный вот данный двигатель, это 111-82, насколько,
да,
я помню.
Да.
Вот,
я не знаю, я не думаю, что он, не думаю, что он плох. Он, я думаю, что он нормальный.
Вот, надежность его, как мне кажется, чем проще само оборудование, тем, наверное, надежней. Ну, может быть, я так считаю.
Ну да, тут понимаете, спасибо большое за комментарий. Ларгус действительно, и с момента появления Ларгуса и до сегодняшнего дня, я говорю, что в своем сегменте это очень крепкий автомобиль, практически не имеющий аналогов. В том смысле, что конкурентов прямых или, как говорят, естественных противников в живой природе у него нет, естественных. Ну, потому что, а какие еще у нас, даже в те тучные годы, когда здесь десятки автокомпаний со всех континентов присутствовали, какие еще конкуренты были в сегменте легковых фургонов, которые могут быть пятиместными пассажирскими с огромным багажником, семиместными пассажирскими, все еще с каким-то там багажничком, двухместными с фургоном, и за те деньги, за которые он продавался, а я помню, что Ларгус когда-то там 500 с чем-то тысяч стал. И вот это все. Какие конкуренты? Да не было конкурентов у него. Ничего похожего больше не было в сегменте. Вот с этой точки зрения. И сегодня я продолжаю думать, что... Но только в сегменте. Только в сегменте в своем. Теперь, что касается простой, значит, надежной, отчасти да. Но... Не знаю. Вот давайте метнемся сейчас. Ну, в смысле, я знаю, но метнемся сейчас в историю с телефонами. Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите. Доброе. Да, доброе. Можно вас попросить радио сделать чуть потише?
Алло, да.
Вот, скажите, пожалуйста, у вас смартфон когда появился первый? Помните, когда он появился?
Первый. Ну вот я даже не могу вспомнить, лет 15, что ли. Вот как они стали появляться, так у меня и появился.
А до этого что было?
А до этого был обычный телефон.
Обычный телефон. Что вот с точки зрения надежности, простоты, надежности, какой из тех телефонов, что у вас были, вы считаете самый оптимальный?
Вот самый надежный у меня был Nokia.
О.
Телефон, а то как лопата, да, и можно было, не знаю, там, песок копать там и смесь. О.
Но сейчас у вас не Nokia лопата, нет. Сейчас смартфон.
Сейчас не Nokia.
Несмотря на то, что этот садится быстрее, по надежности, постоянно что-то там надо перегружать, глюч подгружать. Тем не менее, а почему этот мы пользуемся смартфонами? Функционал выше, правильно? Он позволяет больше всего сделать.
Сейчас никак без смартфона, это же... Вот. Это
я все. Думаю, что смартфон, мы можем мы провести аналогию между простым и надежным телефоном и непростым и ненадежным, но функциональным смартфоном и мотором автомобильным. Простым, надежным, но вот таким аппетитным, прожорливым и маломощным. И мотором, может, менее надежным, но оборотистым и более мощным и таким вот эластичным.
Я бы прямой аналогии не стал бы делать, потому что,
в принципе,
мотор нужен для чего? Чтобы отвезти человека из точки А в точку Б. И, в принципе, достаточно в этом случае любого мотора, даже самого слабенького и самого, скажем, простого, да. Более надежный, более мощный, скажем, более навороченный мотор нужен для души, как бы, понимаете?
Вы знаете, в чем дело? Тогда я вам скажу, что и Лада Веста не нужен. Автомобиль. Тогда нужна Гранта просто. Из точки А в точку Б увезти человека, и все.
Ну, в принципе, да, но здесь, да. Понимаете, если есть деньги, да,
хочется вот. Взять... А если есть деньги, так ты хочешь, чтобы у тебя было, ну, какие-то рюшики были у тебя, там, кружева, конечно, там, силы конечно. Были 116 хотя бы, а лучше 150, чтобы было сил у тебя. Ну, ладно, хорошо. Давайте, я готов вас слушать. Вы же не с этим позвонили, не про телефон говорить.
Я по 8-клапанному, 16-клапанному
ага, мотору. Давайте.
И по моему опыту, то есть я уже, в принципе, очень давно, не один десяток лет там вожу машины,
да.
8-клапанный мотор все-таки надежнее. И чем он хорош, действительно, у него тяга 8-клапанного на низах лучше. То есть ездить, например, по нашим бездорожным дорогам где-то на 8-клапанном намного удобнее, чем на 16-клапанном.
Где-то, вот. где-то да. Спасибо вам большое. Где-то намного. Вы знаете, я хочу... Офигеть. Ко мне приехал. Ну, это самое. Ко мне приехало печенье со свечкой. А будет это? Что, не говорить про это? Ко мне приехала котлета со свечкой. Господи, Александр, откуда вы знали, что мне нужна именно котлета с утра? Боже мой, у меня... Все, ребятки, извините, я пошел, потому что у меня котлета. Праздничная, с днем рождения меня, и котлета моя, и вот это вот все, все для меня. Давайте, Александра Лосева, дамы и господа, лучший человек в мире утром, когда тебе нужно, ты чувствуешь томление внутри, а оказывается, что это томление было связано с тем, что... Почему? Котлеты в организм не хватает. Сашенька, спасибо тебе огромное, это просто... Это самый гениальный подарок вообще. Ну, скажи.
Я абсолютно вот, убеждена в том, что людям надо дарить мясо.
Ой, людям нужно дарить мясо. Это девиз сегодняшнего дня, друзья. Все, я пошел жрать мясо, а вас оставляю в компании лучшего человека планеты.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 9 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще, и Луне, потому что Луна сегодня какая-то... И до сих пор все равно, несмотря на то, что уже как будто бы, но тем не менее очень красивая, очень большая. Луна очень большая. И вы знаете, это оптическая иллюзия, но тем не менее очень красивая. Чем ниже она горизонт, обратите на это внимание, тем она будет становиться еще больше, 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 больше. И уже у самого горизонта она станет самой огромной. На самом деле... Ее линейные размеры не изменяются. Это иллюзия, потому что на фоне строений, чем ниже она горизонта и деревьев, и всего остального, она кажется больше. Ой, мигранты скорее там. Доброе утро. Здравствуйте. В смысле, доброй ночи вам, ваш Лос-Анджелес. Доброе утро. Вот котлета Это очень хороший подарок. Это просто правильный мужской подарок на день рождения. Спасибо, Саша Лосева. Мигрант, а вам за ваш невероятный подарок, который приехал как раз вот именно тогда, когда нужно. Просто вообще, господи. Ой, одарен со всех стороны. Доброе утро, папа Лера, здравствуйте, Анна Бабента. Приветствую, Вальдемар из Тайги. Минус 24 в Сургуте. У нас сегодня минус 1 максимально. И тоже минус какой-то небольшой минимально. Но день обещает быть... Вы знаете, день обещает быть очень пасмурным, снежным, с дождем. Так написано здесь у меня в прогнозе. Хотя сейчас... С прояснениями, облачно, но с очень большими прояснениями, и потрясающее небо, и в 7.01, а сейчас 7.08, и уже 7 минут солнышко над горизонтом у нас уже трудится какое-то время, хотя мы знаем, что видим его мы раньше, чем оно фактически появляется над горизонтом, благодаря преломлению солнечных лучей в земной атмосфере. 11 часов 17 минут, световой день, 11 часов 18 минут. Ну, то есть, вот любую, вот куда ни посмотри, все хорошо, кроме, пожалуй, давления, потому что пониженное, 734 сегодня. А все остальное роскошное. Поле магнитное спокойное. Ультрафиолетовый индекс низкий. Наверное, это хорошо. Ветер прекрасный, юго-западный, 7-3 метра в секунду. Но лучше 3, чем 7, несмотря на его юго-западность. И, между прочим, днем должно пасмурно случиться. Днем, пишут синоптики, что вот днем начнется. Тучи пойдут, вот это вот, откуда ни возьмись. Снег, не то дождь, дожди-снег, снегодождь, и вот это все. Будет не очень хорошо. Но сейчас-то можно наслаждаться, правильно? Правильно, можно. Это мы и планируем делать. Кто не спрятался, извините, пожалуйста, мы не виноваты. Сами знаете, пилюли случаются традиционно в начале отчетного периода. Отчетный период в нашей программе с вами – это каждый час. 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 Вот, пожалуйста. Радио говорит МСК. Здесь вы смотрите, читаете, слушаете и все на свете. Наша тележенька. Радио говорит МСК. Вступайте в трансляцию, смотрите с удовольствием. Александр здесь. Анатолий, Дмитрий Липатов, Олд Тайгер, Сергей Боцман. Ренат, Нина Ризориус, Сергей Летин, просто Александр, Вениамин, Ясочка, Алексей, Сергей, Алешин, доброе утро. Тори Бджем, Елена, Толь, доброе утро, Елена Царева, и Владимир, и Эд, и я, и лучшие люди планеты. Это слушают, смотрят и слушают в нашей тележеньке. Читаю я вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Щелковских шоссе уже обычное сегодня, не только из-за дурацкого перекрестка, но и из-за дурацкого ДТП перед Балашихинским шоссе в Москву. Мрачная Ярославка, выезд из Королева, ДТП на Ярославке. Вот здесь в Мытищах ДТП на улице Фрунзе по направлению к Ярославке. И на самой Ярославке уже внутри МКАД. Сразу после въезда тоже ДТП. Есть ощущение, что на съезде тоже на МКАД, на внешнем МКАД авария. МСД СВХ сразу после проезда над Ярославкой тоже ДТП. Третье кольцо, внешняя сторона после Волгоградки, сразу же на изломе, вот здесь, где поворот Нижегородской. ДТП. В правом ряду Кутузовский тоннель. Это тоннель, там, где развилка на Большую Драгомиловскую и дальше Кутузовский. Вот здесь в тоннеле, в правом ряду, обозначение дорожно-транспортного происшествия. Пробка уже от третьего транспортного до этого самого тоннеля, до развилки с Драгомиловской. Учитывайте. Если вам на Драгомиловскую, можно объехать, можно уйти сразу вот сюда, после трешки. А как можно уйти? В один из переулочков сразу же, потом на Студенческую, и по Студенческой, и по Студенческой на Большую Драгомиловскую уже у Киевского выезжаете. Невозможно, как стоит и пахнет эта котлета. Ну да, надо что-то сделать, хотя бы кусочек. Извините. О, котлета.
Говорит Москва. 94,8.
У каждого уважающего себя человека должна быть утром котлета. Если ты китайский чиновник, ты тоже утром думаешь о котлете. Ну а такой, в 10 тысяч долларов, котлета такая, вот. И ты должен говорить себе: сегодня, если мне станут давать взятку в 10 тысяч долларов, я смогу от нее отказаться. Вот. Если ты не китайский чиновник, то у тебя обязана должна быть в организме котлета, но уже настоящая из мяса. Значит так, возвращаясь к теме 8-клапанных, 16-клапанных двигателей, простоты и надежности или же непростоты и ненадежности, я вам так скажу. Вы знаете, большой принципиальной разницы, колоссальной разницы между моторами 1.6 16-клапанного, 1.6 8-клапанов, с точки зрения сложности, я не видел. Ну, я не могу сказать, что один, тот, что 8-клапанный двигатель, он, ну, такой пример простоты инженерного гения на манер нашего калаша, ну, калашникова автомата, который простой, вот просто вот, а все остальное очень технически сложное. Нет, разница, точнее, пространство между этими двумя двигателями, 1.6, 1.6, но у одного 106 сил, а у другого 90, она не настолько велика, как между 8-клапанным 90-сильным мотором от АвтоВАЗа и, к примеру, 725-сильным двигателем V12 от Феррари. Не такая. Ну, то есть, ну, не настолько принципиальная разница у них. Поэтому принципиальной надежности, принципиальной простоты, я бы так сказал, они оба не очень сложные двигатели технически. Нет. Там каких-то сложностей таких, которые бы поставили в тупик дядю Ваню из гаража, который обслуживает ваши автомобили. Там нет таких сложностей. А вот в том, что касается характеристик, я открыл специально эти два двигателя. И вот что я вам скажу. Заявленный расход на моторе 1.6 16-клапанном от АвтоВАЗа 6,9 в смешанном цикле. Заявленный расход на 8-клапанном 7,5. Вы можете сказать, что фигня это, а не, нет, самое, не разница. А я вам скажу, что не фигня. Потому что это означает, что, ну, во-первых, экономичность, и там за каждый миллилитр автопроизводители вообще-то сражаются в том, что касается экономии топлива. Потому что экономия топлива равно экология двигателя. У нас сейчас этот вопрос не так принципиально стоит, но вообще-то он принципиальный, этот вопрос. Во-вторых, динамика 11.2.14 разгон. Ну, правда, я взял фургон Largus и универсал Vesto. Предыдущую, дорестайлинговую версию. Так вот, разница между этими двигателями, автомобилями оборудованы. Ну, ясное дело, что там по весу тоже может быть разница, но они не принципиальны. А по динамике вот какая. Хотя на самом деле все, что дольше 10 секунд разгоняется до сотни, уже не имеет значения, сколько оно разгоняется до сотни. Все. Если из десятки выпал по разгону, то дальше 12 секунд или 14 секунд или 16 секунд, это уже не имеет никакого значения. Это я говорю, опираясь на свою практику, потому что одно из упражнений, одно из испытаний, одна из дисциплин, всегда, когда мы с Павлом Федоровым, моим коллегой, сравниваем автомобили одноклассные, одна из дисциплин — это дрэговый заезд. Ну, проще говоря, разгон по прямой. И до 100, там, и вот. Ну, просто сравниваем, какая тачка тупо быстрее в физическом смысле слова. Ну, визуально вот она первая приехала. А потом еще и замеряем время разгона. Так вот, я говорю про эти 10 секунд, про порог в 10 секунд, опираясь на свой личный опыт, потому что через наши эти тесты прошло очень много автомобилей. И разница, вот эти доли секунд имеют значение, когда у тебя там 3,9 или 4,6. Вот это вот там чувствуешь. Вот. А когда у тебя 10 или 13 секунд, это, в принципе, уже, ну, фигня. Так что, можно сказать так, по характеристикам 16-клапанный просто тупо экологичнее, экономичней, оборотистей естественным образом, крутящего момента у него 148 ньютон-метров, а у того 140. Не, небольшая разница. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Вот по моменту не очень, кстати.
Приятно, аппетит у вас, я понимаю, холодный
кофе. Не, уже все.
Это что-то, ну да. Вот авария вчера на Ленинградке, когда он там 4 машины собрал. Там у скуты 2 машины.
Я проезжал мимо этой аварии, еще же не говорю, слушай, я как будто не новостной журналист, мне надо развернуться сейчас, сделать кружочек и проехать, и пойти снимать там это все. Но но 8 марта, и, конечно, я был раб этих пожеланий своей супруги. Она не желала делать кружочек, чтобы я там фотографировал. Но я видел, это метро-аэропорт прямо у торгового центра, у выхода. А что случилось там, в двух словах, скажите?
Сказали, что якобы отвлекся на телефон. Но по камерам видно, по съемкам, что парень очень хорошо летел. Он летел-то, видимо, больше сотки.
А что, есть съемки такие уже этого, да? Я понял, сейчас посмотрю. То есть я правильно понимаю, он с обычной, с дублера вылетел на эту парковку, в автомобиле влетел, припаркованный в кармашке в парковочном, через бордюр.
Ну, видно, как он летел справа ряда через автобусную полосу и в этот карман влетел. Ну, скорость у него, да. Скорость, Москва 24 вчера показал, я тоже посмотрел, отвлекся на телефон или уснул. Надеюсь, такси.
А, подождите, это таксист был?
Сказали, что водитель такси.
А, водитель такси. А я думаю, кто такой мог бы знать? Сейчас, секундочку. А как это, как найти? Метро, на метро-аэропорт, я не знаю. Один год назад, что-то старое. 6 лет назад. 1 год назад, 3 месяца назад. Я не знаю, как найти это самое. Есть у вас ссылочка? Ссылочку киньте прямую на эту аварию. Я хоть сам тоже почувствую некую реабилитацию, что не пошел снимать подробности. Все, что я увидел, там оранжевый разорванный Kia Rio стоял в хлам. То есть такой вот разорванная у него бочина вся была. Как будто бы какой-то кайдзю выскочил из океана и лапами так огромными когтями все это дело. Так, сейчас, секундочку. Спасибо. Спасибо, я вставляю. Угу. Я вставляю. Авария на Ленинградском проспекте. Это последствия. А, вот, ну я вижу какую-то. Нет, сейчас реклама пройдет. Здесь только последствия уже подсняты, или же есть и само ДТП?
Возвращаемся в начале этого блока к аварии на Ленинградском проспекте. Напоминаю, водитель протаранил на парковке машины. Авария довольно серьезная, машины серьезно повреждены. Известно, что 2 человека пострадали. Сейчас на месте ДТП работает мой коллега Дмитрий Лапиков. Он выходит на прямую связь. Дим, добрый день. Расскажи,
пожалуйста. Вот, кстати говоря, этот стоял там как раз на видео сейчас.
Водителя на экспертизу отправит тот, который в ДТП виноват по версии сотрудникам ГИБДД. Расскажи, какие...
Не, а само-то видео есть? Нет? Сейчас. Доброе утро. Спасибо, юрист.
Вот
этот оранжевый я вижу. Этот.
повреждения.
Разорванный прям так.
Сначала посмотрим вот сюда. Белый автомобиль на эвакуаторе. Говорят, что именно этот автомобиль протаранил другие.
Но я не вижу оклейки такси.
Volvo, как было известно изначально. Ну и вот посмотрите, какая ситуация сейчас. Вот тот самый автомобиль Volvo влетел в другую красную машину. И вот так друг за другом серьезные повреждения.
Volvo вырвано прям передние колеса.
Детали автомобиля просто, но не подлежат восстановлению.
Разорванный Рио просто в хлам вообще.
Водители пока машин даже не понимают, что делать. Сотрудники ДПС работают на месте.
Два Volvo, между прочим. Сначала XC90, это же XC90 стоял. А потом там дальше стоит... стоит S90.
Естественно, и не понимает, что делать дальше, потому что он приехал из Тамбова, и вот такие повреждения в выходной день ему вообще...
Нет, а сама-то... сама-то да, XC90, S90, Toyota Camry и Kia Rio. Вот четыре автомобиля, плюс виновник уже на эвакуаторе. А где, где само-то... Нет, это... Спасибо вам большое. Я думал... Видите, слушатели утверждают, что есть, есть видос, видос самого ДТП, как это происходило. Ладно, я пойду дальше сейчас смотреть. Вообще, я, ну, честно вам скажу, я не знаю, не то чтобы руки опускались, но, честно говоря, я не знаю, как решать этот вопрос с такси, честно. Вот при всем при том, что... При всем при том фокусе внимания, который сейчас... Сейчас я попробую. ДТП. Ну, давайте, 8 марта. Может, так. Мы, наверное, два человека пострадали. А видео какое-нибудь есть? Что, удаляют видео отовсюду, что ли? Почему нет нигде? Нет. Нет. Здесь тоже нигде нет. Ну что, у вас нет прямой ссылки, что ли, на видосик на этот? Сейчас, секунду, я еще раз пойду. Посмотрю где-нибудь. Вот, потому что вчера вечером мы с семьей воспользовались услугами такси. И нам там на концерт съездили и все такое. Ленинградка, 14 февраля. Нет, это не то. Нигде нет, я не вижу с камер наблюдения видео. Есть только последствия. А последствия-то нам же интересно, как это происходило. Вот, и в какой-то момент вот Большой Каменный прислал момент аварии. Куда? В телегу? Или куда прислал? Кто-то мне пишет здесь. Серпуховчанин. Прислал момент аварии. Серпуховчанин, вот это видео, которое вы прислали, я его открываю, и здесь по этому видео вот этот репортаж идет. С места событий репортаж, а самого нет. Так вот, переезжаем мы, значит, Большой Каменный на такси вчера вечером. И там что-то стояли долго, кого-то, наверное, пропускали. Так собралось много автомобилей, ну, мост стоит. Ой, что я говорю, небольшой, да, Большой Каменный. И я так сижу в окно, смотрю и просто начинаю считать. Вот из тех автомобилей, что были четко в поле моего зрения, а это там, ну, десятка-полтора, наверное, я мог насчитать, так из... Это был седан, поэтому он не очень высокий. И из этих десятка-полтора автомобилей 8 — это такси. 8. То есть было ощущение, что мы едем с какой-то вечеринки таксистов. Вечеринки. И, к сожалению, сейчас вот этот наш экран, который дает информацию из центра организации дорожного движения, прямо из центра ситуационного. Раньше были такие градации по типам транспортных средств. Вот сейчас указано в городе 5 крупных ДТП. Крупных ДТП. Только крупных ДТП 5. А средних сколько? А мелких? А тех ДТП, где не, которые не ДТП считаются, а просто эти столкновения без пострадавших, сколько в городе. Так вот, раньше... Было указано, сколько там каршеринга, сколько такси, сколько общественного городского транспорта. Сейчас этой градации я не вижу. Но есть ощущение, что такси — это с точки зрения транспортных сегментов, вот городских, там сегмент общественного транспорта большого, тяжелого, там, автобусы, электробусы, сегмент гражданских легковых автомобилей. Обычно это все мы. Потом там сегмент коммунальная техника, сегмент каршеринг, сегмент такси. Так вот, мне кажется, такси — это наиболее динамично развивающийся и наиболее турбулентный сегмент. Турбулентный в том смысле, что человек, приходящий в него, не успевает получить никаких ни навыков, не успевает быть приведенным к ответственности определенной, к присяге. Я не знаю, может быть, должна быть присяга какая-то таксиста. Я перед лицом своих товарищей таксистов торжественно клянусь. И дальше должен... Он не успевает ничего, потому что он появляется в этом сегменте, разбивает автомобиль или привозит работодателю или арендатору этого автомобиля сразу несколько штрафов крупных, за что-нибудь крупное, и исчезает из этой профессии. Все, то есть он появился, это такие одноразовые профессионалы. Я закавычу профессионалы, если вы не против. И эти люди не умеют, у них нет возможности, не то, что не умеют или не хотят, у них нет возможности приобрести опыт, навыки такого профессионального или хотя бы глубоко любительского таксизма в Москве. Нет возможности такой. При такой-то текучке-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Как раз-таки являющийся таксистом.
Сколько дней вы, лет, месяцев вы таксист?
Такси?
Да.
Ну, за 4 года, это 2,5 года работаю. Прихожу, ухожу. Есть свои замечания по этому поводу. Mm-hmm. Ну, в Москве живу с 84-го, с 3 лет. Mm-hmm. Я как бы весь трафик Москвы прекрасно знаю. За рулем уже я был на момент прихода такси где-то лет 10, наверное. Да, лет, mm-hmm. ну, 9 точно. Mm-hmm. И что хочу сказать. Порядок здесь навести только в одном случае можно. Если регламентировать 8-часовой рабочий день, и ты будешь получать оклад по трудовой, ты пришел, машину получил, и все. И плюс второе...
Оклад, в смысле, отвязать уровень оплаты от количества поездок. То есть, поездок, чтобы зарплата была, же, просто зарплата.
Да, так же, как и самосвалы, так же, как тонары носятся. Так, угу. Это все беды отсюда. Все, корень бед, это, естественно, когда ты спешишь. Так же маршрутки, когда завязано... Ребята до часа работают, в 5 утра на линию выходят. Ну это как вообще? Сколько человек столько выдержит? Они спят там, бедолаги. И плюс иностранные права. Ни в одной стране мира с иностранными правами нельзя заниматься коммерческой деятельностью.
А у нас же тоже вроде в такси нельзя с иностранными
правами. Киргизы могут, армян мало, но киргизские права там, я знаю ребят, тут он неделю реально в Москве и уже в такси. Но это же ненормально вообще никак.
Ненормально абсолютно. Я все, спасибо большое, я понял. Спасибо вам огромное. Я понял, точнее, вспомнил о месте, где, конечно, можно найти все, что тебе нужно. Все, что тебе нужно. Это наш уютный чат пришит к нашему уютному автоводительскому телеграм-каналу. И здесь уже видео мне сбросили. Спасибо большое. Сейчас будем разбирать. Но, в смысле, не сейчас, а после этого самого очень важного чего-то.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. Сегодня четверг, 9 марта, он же четверг, он же понедельник, а завтра уже сразу и пятница. Хорошая рабочая неделя. Вот это прекрасная, ну, мне кажется, что прекрасно. Если честно, я тут подумал, что какой бы формат четырехдневной рабочей недели вас устроил, потому что весь мир постепенно должен прийти к тому, что четырехдневная рабочая неделя должна образоваться у нас. И мне кажется, что вот такое хорошо, потому что 3 выходных дня подряд разбалуют, и ты все время будешь утомлен этими длинными выходными, и такой в истоме весь будешь выходить в понедельник, и думаешь, господи, когда уже четверг. А если вот так посреди, 2 дня отработал, выходной, то есть поработал, отдохни. Потом еще 2 дня поработал, отдохни, еще 2 выходных дня. Вот это, мне кажется, очень хорошо. Так, значит, что у нас здесь по видео? Обнаружено видео, спасибо большое, и все благодаря нашему колоссально уютному и колоссально информативному чату, пришитому к телеграм-каналу «Автоводитель».
Мимолечному.
Автоводитель через УТ, автоводитель. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим человека, не контролирующего автомобиль. Все, точка. То есть сейчас... вы не видите ничего. Вот, пожалуйста, видите. Вот, видите. Мы видим автомобиль, который попадает в кадр уже пересекая, значит, здесь автобусная, потом вторая полоса, третья, он с третьей на вторую полосу попадает в кадр. То есть с третьей полосы на вторую, потом в автобусную и потом рубится в эту парковку. Я предполагаю, что он мог ехать даже по четвертой полосе. В этом месте четыре полосы. Раз, два, три, четыре, пять. Пять полос вообще, в принципе. Две потом уйдут на Ленинградку, на центральную часть. Три останутся на дублере. И, то есть есть, и это такое место, где идет, ну, вы знаете, затяжной такой, влево немножко уходит Ленинградка вся. Значит, товарищ водитель, как ехал прямо в той части Ленинградки, которая до этого за несколько сотен метров, она была прямая. Вот так прямо и поехал дальше. С чем это может быть связано, это пусть дальше следствие устанавливает. Он говорит, что уснул просто тупо. Причем таким тоном это говорит. Просто уснул. Как если бы... Ну, а что ты... А что же ты не убрал за собой? Вот поел ты, вот сидишь тут, вот это все. И посуда грязная осталась. Или... Ну, а что ты телевизор не выключил? Чего он у тебя работает? Три часа ночи. Да я просто уснул просто. Ну, так, ну, да уснул. Как если бы уснул за рулем, это нормальное явление. Я так скажу. Вы когда-нибудь в Москве засыпали за рулем? Ну, вообще, в городском трафике. Мне кажется, это нужно быть на последней стадии физического измождения уже, то есть не утомления даже, не усталости. Ты должен быть выжат просто как лимон, который выжали, потом еще раз отжали, потом выдавили сок, потом перемололи в это, и еще раз отжали. Вот так, но вот так. Как можно уснуть не на шоссе, где ты едешь прямо, а... Да, Ленинградке, когда у тебя до этого за 500 метров светофоры, там все, ну как можно уснуть? Ну это, ну не знаю. Я бы, извините, предположил, что просто мозг отключился из-за того, что человек сидел в телефоне. Он что-то делал, там писал и прямо поехал. Да, так вот, что произошло дальше? Вот он едет прямо, он врубается в автомобиле, бам-бам-бам-бам. Ох, чуваку на Мерседесе белом, на этой Цешке это или что там стоит, повезло. Просто грязью обрызгал его и все. И он бьет 4 автомобиля. Удар приходится, первые сообщения были о том, что Вольво виноват, потому что Вольво так стоял. Вольво весь такой поврежденный, без колес. И дальше после него поврежденный автомобиль. И так решили, что Вольво. Нет, не Вольво. Это чувак на Солярисе. Извините. Версия о таксизме, не знаю, у меня визуально не находит подтверждения, потому что автомобиль без раскраски, это просто белый Солярис. Вот он бьет их, бам-бам-бам-бам, и там человек, вот кому потребовался, вероятно, помощь. Не повезло, в тот момент, когда автомобили бьют, между последним участвующим в ДТП автомобилем, это Mazda 6 стоит здесь, и стоит Volvo S90, то есть два Вольво пострадало в ДТП. Заходит человек между... Ой, это не Мазда, это Камри. Камри это была. Камри и Вольво. И вот между Камри и Вольво идет человек, вот он подходит. И его, вероятно, бам, его зажимают автомобилями. Поэтому потом, вот, и мы видим дальше, что разворачивает автомобиль этот Солярис. Вот скорая помощь и скорая помощь... Нет, кого-то извлекают из салона Камри. То есть, вероятно... Вероятно, пострадавший находился... Я думаю, что это был водитель Камри, он шел сесть за руль, а в салоне кто-то сидел. И от удара... Ты же не сидишь пристегнутым в автомобиле. И от удара, вероятно, повреждения были получены. Все, дальше уже идет разбор. Останавливаться здесь долго... Не знаю, стоит ли оттаптываться. В общем, это не таксист. Может, он в душе таксист и в профессиональной своей жизни таксист, но ехал он на обычном автомобиле. Это белый Солярис. В том, что вы говорите по поводу такси, не знаю. Давайте не будем просто лишний раз вот это вот трогать тему, потому что... Ну, не таксист он! Не таксист! На этот раз не таксист. Все, давайте дождемся, сейчас пару минут пройдет, дождемся ДТП с таксистами. И тогда у нас появится повод говорить о таксизме снова, о рабочем дне нормированном, о нормированной заработной плате. Я тогда как клиент думаю, а что будет подстегивать таксиста выполнять быстро, приезжать ко мне там за те самые 5 минут. Ну, то есть не быстро с точки зрения быстро в ущерб безопасно, а быстро с точки зрения быстро значит оперативно. Что будет стимулировать профессионалов, таксистов, выполнять ну, определенное количество заказов, если у него есть зарплата. Вместо того, чтобы жевать что-нибудь вкусное и точка, и разложив кресло такое, откинувшись в этом кресле, пожевывая это все дело. Ну, потому что у тебя же зарплата. А что, ну, в смысле, заказ? Ехать в Бутово? С Ленинградки? За заказ? Везти кого-то? Нет, извините, я лучше съем бутерброд. Поэтому зарплата тоже не вариант. Зарплата вариант, когда у тебя этот самый сидит надсмотрщик в офисе и погоняет плетью каждый раз. Петрович, а что ты там? В галагу рубишься у себя здесь, компьютер? Что, на перекур третий раз пошел? Да работать когда планируешь, Петрович? Что там эти? Вот в таком смысле зарплату можно выдавать. Ну, то есть, когда результат твоего труда и процесс трудовой очевиден, его можно проследить. А здесь ты как проследишь? С коммунальной техникой уже даже с коммунальной научились глонасить, правильно? Просто ездить, ничего не делать. Но они хотя бы понимают, что за ними по глонасс следят. А почему могут следить? Потому что есть четкий маршрут и четкое распределение ролей. Значит, ты должен отсюда, от сель до сель, убирать дворы, прометать их. И сидят там где-то в офисе, маршруты, ГЛОНАСС, трекинг отслеживается. А как трекинг, ГЛОНАСС отследить у таксиста и количество заказов, которые выполнил, не выполнил и все остальное? Ну, в общем, здесь нужно как-то что-то вырабатывать, какую-то систему, я так думаю. Ну, и которая в конечном итоге должна будет позволить найти некий компромисс между нашими запросами клиентскими и уровнем там, качества их реализации, этих запросов. И безопасностью, конечно. Доброе утро, да, слушаю. И интересами таксистов, конечно же, тоже. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Днем рождения у вас и здоровья желаю.
Спасибо. У меня он уже закончился, я котлету съел, все уже. Прошел. Спасибо, да. Так что же вы думаете?
Я хотел рассказать случай, как я однажды как раз умудрился заснуть в потоке на трешке между Ленинским и Варшавкой, стоя в пробке.
Ну, вы в пробке стояли.
Да, у меня был просто тяжелый график. Я работал до часу ночи, просыпался рано утром, детей в школу отводил. Вот, а работал я с 3 часов вечера. И вот я вот ехал на работу, слушал что-то нудное, стоял в этой пробке. Уже получается начало вечерней пробки вот этой в сторону Варшавки от Ленинского на трешке. И просыпаюсь от того, что меня кто-то толкнул. Вот, поднимаю голову, смотрю, это передо мной Митсубиси стоит.
А, вот. Это вы его толкнули?
Да, я его толкнул.
На газ педали тормоза чуть-чуть соскользнуло, и на драйве так тихонечко тюк в него.
Нет? Был на нашей прекрасной классике, механика, так что мужик сказал, говорит, я смотрю в зеркало, ты, говорит, сидишь, смотришь в пол. Меня ударил, и дальше сидишь, смотришь в пол. Я говорю, мужик, я уже спал в этот момент, мне было не до этого.
Но он, я думаю, был рад, потому что он-то думал, что вы умерли, а потом оказался...
Он на самом деле очень радовался этому, говорит, почему меня все время все бьют на этой машине, я ее продам, куплю себе классику и буду сам всех бить.
Вот мы нашли самого счастливого человека. Почему же меня все бьют? Граждане, стало небо затягивать, синоптики не врали. Ну могли, ну слушай, вот когда ждешь от них позитива какого-то, и они говорят, да, будет все очень хорошо. И потом такой, бац, буря, все. Вот здесь их прогнозы не сбываются никогда, когда что-то хорошее обещают. Как жопу пообещали, что пойдет мокрый снег, дождь, метель опять. Эти белые мухи, надоевшие, налипание всего на свете, обещают сегодня с обеда. Вот при всем при этом ярком, солнечном, весеннем утре день будет мрачный. Так нет, это же обещание сбудется, уже затягивает. Прям видно, как фронт идет такой полосой, ну сюда, на нас. С северо-запада откуда-то, вероятно. В Киргизии сдают права на тренажере. Очень даже может быть. На жоре просто. Исключил из жизни сахар, клонил в сон. Сахар вернул, жизнь заиграла прежними красками. Кто это говорит? Волжский сахарный завод. Нет, это кто-то, это АВ говорит. А в Мосгортрансе, когда автобус едет 30 км в час, пассажиры недовольны. Не быстро, но безопасно. Вы знаете, это второй момент, о котором я хотел сказать. Вчера, это вечером мы воспользовались услугами московского такси. А днем я ездил покупать жене цветы. Цветы. цветок, цветок. Потому что вот в то время, пока вы 4 часа грызли друг другу кадыки, писали эти, писали на руках номера в очереди, знаешь, какой? 5647-й, я стою в очереди на Рижском вокзале за цветами. Мы поехали взять что-то красивое многолетнее в горшке, чтобы оно красиво стояло у диванчика в подставке специальной. И зря вы так не поступаете. Вот это, во-первых, мертвые покупаете уже мертвые цветы и выбрасываете потом. А денег заплатили столько же, сколько я умный за роскошный, большой такой. Он такой, у него все вот это вот. И в горшке. И теперь он будет стоять, радовать нас и все на свете. И поставлять кислород сразу в квартиру. Вот. И тогда я поехал на своем автомобиле. И пока ехал на своем автомобиле в течение 18 минут до большого магаза с цветами этими, я раза три или четыре, не будучи подвержен истеричности какой-то, настроение-то хорошее, праздничное, спокойное, пробки никакой нет, просто мы едем. Я раза три или четыре внутренне так говорил себе, твою ж дивизию, и объезжал автомобили. Это все время были автомобили такси. Почему я был ими недоволен? Потому что они ехали очень безопасно. Потому что они ехали очень спокойно. Потому что они ехали так, как мы бы хотели, чтобы ездили таксисты. Спокойно и безопасно. Но вот это спокойствие их и безопасность начинает выбешивать в тот момент, когда ты едешь за ним. Потому что он едет, вот там знак 60, вот он едет 67. А ты же хочешь ехать 78. И получается, что ты все время как бы плетешься, а перед ним все время как бы пусто. И ты такой думаешь, твою же это самое, надо считать. И думаешь про него что-то нехорошее, когда его объезжаешь. Потом второй такой случается. Второй такой происходит. Он такой раз, такой второй встроился. Причем ты не стал поднажимать, чтобы не пустить его перед собой. А думаешь, ну нормально же, человек из средней там переходит в твою полосу с поворотничком, все, и как бы думаешь, ну нормально, хорошо. А ты идешь как бы с определенной скоростью. Он так перестраивается, и оказывается, что у вас разница в скоростях где-то 10-12 километров. Ты быстрее едешь. И ты такой замедляешься. Первая мысль, на кой ты сюда въезжал, если ты собираешься ехать медленно? Зачем тебе в эту полосу, где едут все быстрее? Это первая мысль. А вторая, ну, ладно, объеду. И вот как вы хотите устроить, хочется мне спросить, как вы хотите устроить таксизм в Москве? Потому что динамично, со скоростью потока и скоростью меня устраивающей, это всегда аварийно опасно, они все время рубятся, и все время причина ДТП. Безопасно, спокойно, со скоростью устраивающей пассажира внутри такси, ты становишься занозой в задницу всего движения, ты становишься тихоходом, а как мы знаем, тихоходы — это одна из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий и одна из самых выбешивающих всех окружающих людей, то есть водителей, категория автомобилистов. Это тихоходы. Это те, кто едут медленнее скорости потока. Потому что они всегда создают вокруг себя турбулентность. Всегда. Тот, кто за ними, будет недоволен тем, что он плетется, а перед ним все встраиваются. Тот, кто рядом, будет недоволен, что он не может обогнать в средней полосе медленно идущий автомобиль, потому что рядом с тобой в левой полосе тоже медленно идущий автомобиль, не позволяющий тебе обогнать как будто. То есть все всегда недовольны этими людьми. И вот этот вопрос такого баланса. Это же не праздный вопрос. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, да, доброе.
Здравствуйте, доброе. Роман. Доброе. С рождения.
Спасибо большое.
Хоть
спасибо.
Вы и съели уже котлеты, но все равно поздравляю.
Я надеюсь, это не последняя котлета, Ром, на сегодня. Да.
Знаете, позвольте с вами не согласиться.
Ну, начинается. Хорошо, что все было.
Причина аварии не тихоходы, а те, кто не учитывает скорость движения и въезжают в помеху, которая у них возникает. То есть человек едет, не видит пространство перед собой и не анализирует его.
Ну, вы говорите о причине аварии, уже самой финальной причине аварии.
А причина. А вот это чушь про скорость потока и скорость потока. Ну, понимаете? Да. И ваша вот...
Вы сказали... Скажите, пожалуйста, вы говорите еще раз, причина аварии в том, что человек не...
Едет, не учитывает обстановку перед собой. Если едет перед ним медленно...
Не учитывает намеренно...
Скатывает в него.
Намеренно не учитывает? Намеренно не учитывает? Или случайно не учитывает?
Скорее всего, по непониманию движения просто.
Понимание. По непониманию.
А может быть, ненамеренно.
А может, намеренно. А если человек, будучи нетрезвым, не оценивает это, тогда причина ДТП в том, что он нетрезвый сел за руль, или в том, что он не оценивает расстояние?
Это вторая уже. Как
не, вот видите, в чем дело? То есть вы говорите о самой окончательной причине за несколько секунд до ДТП. А что привело к этому? К тому, что он недооценил это? Ведь это же тоже причина. Но смотрите, пьяный чувак сел за руль, поехал и въехал в столб. Говорят, не справился с управлением. Так причина в том, что он не справился с управлением, или причина в том, что он бухой и не мог справиться с этим управлением? Понимаете? Так вот, тихоходы, безусловно, не прямая, а косвенная причина того, что вокруг люди начинают нервничать. А как вы знаете, когда у вас в кровь поступает адреналин, вы начинаете нервничать, надпочечники работают, вбрасывают адреналин, и тогда начинается что? Начинает иначе работать организм. Одни чувства, восприятие и все остальное обостряются, другие, напротив, притупляются. Потому что вам сейчас нужно не это самое, не логичность, не непоследовательность, не неразумность, а что-то другое вам нужно, когда у вас адреналин, когда вы нервничаете. И поэтому вы действительно можете неправильно оценивать ситуацию перед вами, расстояние до впереди идущего автомобиля, габариты, еще что-то. Потому что вы нервничаете тупо, потому что вы психуете. А психуете вы потому что... Вот здесь мы приходим к тихоходам. Поэтому причинно-следственная связь, она же может быть какой угодно длины, правильно? Вот причинно-следственная связь того, что чувак влетел в этот на Солярисе вчера на Ленинградке, может быть в том, что он в телефоне тупил. Может быть в том, что он устал на работе перед этим. А вообще, по большому счету, может быть в том, что он однажды пошел в автосалон и купил себе Солярис белый. И в этом причина. Вот не купил бы он тогда себе Солярис, и все было бы нормально. Так что любой длины можно выстраивать вот эту причинно-следственную связь. Вы предпочитаете говорить о последнем этапе, самом финальном. Я бы не уходил далеко в прошлое, там, на несколько лет назад. Причина в том, что однажды его мама встретила его папу. И вот поэтому он вчера влетел на Ленинградку. Вот в эту крайность я бы тоже не уходил. Но какой-то разумный предел должен быть, и этот разумный предел должен включать что-то, происходившее на дороге... За несколько минут хотя бы до этого. Не за несколько секунд, а за несколько минут до этого. Так, дальше. Нужно убирать все плюс 20, плюс 10, плюс 10, и не будет тогда тихоходов. Это Бадманджук. Извините. Это вы сейчас зря предлагаете. Вы сейчас предлагаете избавиться от куры, как сказали бы в Питере, несущие золотые яйца. Как вы избавитесь от этого? У нас есть несколько инициатив, которые никогда не должны найти своего логического разрешения. Никогда. Круговое движение, замер средней скорости, плюс 20, вот этот зазор плюс 20. Что там еще у нас? Что-то еще. Что-то было еще, напомните. То есть никогда, никогда, никогда нельзя закрывать эти вопросы, потому что это такой специальный запас инициативный, когда заканчиваются вообще все мысли, или когда лень придумать что-то новое, а нужно что-то предложить. То ты всегда возвращаешься к этому золотому запасу и говоришь, а давайте снизим скоростной предел с 20 до плюс 10. И общество такое, давай начнем обсуждать, сейчас еще, как, это уже 12-й раз за последние полтора года мы это обсуждаем, ну давайте будем обсуждать. О, зимнее и летнее время, спасибо большое, зимнее и летнее время. Что-то еще должно было, роль Сталина в истории, и сейчас я вспомню еще что-то даже. Какие-то еще были там у нас инициативы? Нужно ли, ну неважно. В общем, есть. Поэтому вы собираетесь забрать очень-очень важную патоку такую законодательную, которую все время можно бурлить. И все время есть чем заниматься. Но вы даете. Вы же поймите, что когда не станет вот этих поводов снова погонять воздух, начнутся действительно что-то значащее для вас изменения. Возьмутся тогда за что-то действительно настоящее. И тогда будете бедненькие. И тогда вы вспомните то время, когда можно было спорить про плюс 20 и про круговое движение. Подумайте об этом. Не надо это. Да, вот точно. На святое позарился человек здесь. Не надо вот это пересматривать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Хочу похвастаться солнышком на Новой Риге.
Классно. А у вас, между прочим, оттуда с Новой Риги тянет фронт за вами. Если в зеркало заднего вида глянете, вы увидите небо пасмурное уже за вами там.
Ну да, оно так и идет.
О.
А про таксистов, почему бы не взять советский опыт? Посменная была работа, зарплата зависела от плана.
Да, но знаете... Если посмотреть выпуски «Советские фитиля», помните, «Фитиль» был такой киножурнал, который язвище эти обличал социальные и прочее, то там про план каждый третий выпуск был. Критика того, что плановая экономика, это не то чтобы очень. Как с этим быть? Но что план выпускать замки, помните? Я помню, там был такой специальный этот. План выпускать замки квартирные. Ну, в квартиру. То есть люди въезжают в квартиру, и у них двери... И там замки стоят. И что делают? Сначала показывают производство, так штампуют там замки эти миллионами. А потом люди, получая квартиры, выпиливают тут же эти замки, выбрасывают их, потому что ими невозможно пользоваться. И вставляют какие-то хорошие, дорогие свои. И там возникает этот вопрос. Ну а нафига вот это все тогда штамповать миллионами, если люди тут же новые выбрасывают и вставляют? Вот это одна из особенностей, одна из сторон. Не обратных, их много сторон. Одна из граней, скажем так, потому что граней много. Вот этой самой плановой экономики. Но что-то с этим делать точно нужно однажды. Однажды мы что-нибудь с этим сделаем. Обязательно. Но не сегодня. Сегодня потому, что уже 59-59. Так что вы уж простите, но я пойду дальше котлеты жрать. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.